Шалом из Иерусалима, наша недельная глава Толдот, говорит об известнейшем событии. Яков, наш праотец Яков, обманом получает благословение у своего отца Ицхака и, естественно, обманывает своего брата Эйсава. Вот, и это вызывает как бы у людей некое поднятие брови, значит, по крайней мере, как же так? Тем более, что вопрос усиливается тем, что Яков по еврейской традиции является архетипом правдивости. И поэтому мы с вами должны как бы задать вопрос, а как же он мог? Но прежде чем мы зададим этот вопрос, посмотрим на историю. История очень непростая. Ну, во-первых, а как можно украсть благословение? Благословение, которое было получено не тем человеком, оно не работает, во-первых. Во-вторых, его можно взять обратно. В-третьих, у отца что, одно благословение? Знаете, если вы когда-то были в шаббат у религиозных людей, каждому ребенку даем благословение. Представляете, пришел ребенок, и говорит, вот твой брат получил сейчас благословение, у меня больше их нет. Ну что это такое? Такого никогда не бывает. Раввин в синагоге дает благословение кому угодно. Что здесь, только одно благословение? Вот. И во-вторых, ведь весь этот обман должен был открыться. Почему? Приходит Исав, и моментально становится понятно, как бы, что не тот человек получил благословение. В этот момент, что может сказать Ицхак ему, ах ты такой-сякой, значит, вот благословение моему сыну, а тебе ничего или наоборот, да, так сказать. Вот, то есть, хорошо, Ривка сказал, что на мне будет твое проклятие, хотя это еще, что значит, как бы, на мне. Она решает, да, на ком будет проклятие. Тоже вопрос, так сказать, очень важный. То есть вообще непонятно, как бы, что в этой истории происходит. Дальше приходит Исав, еще непонятная вещь. Вот, и когда выясняет, что у него украли благословение, начинает плакать. А до этого он просит отца, пожалуйста, дай мне благословение. Отец говорит, нету, ну вот, нет. Вот, он начинает плакать, и что делать? Отец дает ему благословение. Так что нужно было ждать, пока Исав начнет плакать. Как вообще объяснить всю эту историю? Прежде чем мы ее объясним, давайте отступим на секундочку и скажем следующее, что на самом деле оказывается, что в иудаизме есть два понятия. Есть понятие правдивости и честности. И вот оказывается, что честный человек может стать преступником, да, и совершить совершенно гнусные поступки именно своей честностью. А правдивый человек может соврать и стать праведником в результате того, что он на самом деле соврал. Интересная вещь, да? Вот, более того, не знать разницу между правдивостью и честностью, это как бы не знать разницу между жизнью и смертью. Заинтриговали? Давайте теперь открывать. Теперь смотрите. Есть в иудаизме такое понятие «лашон ара» – справедливость сплетни. То есть информация, которая говорится таким образом, что она принижает репутацию какого-то человека. Да? Значит, это информация, принижающая репутацию какого-то человека, и говорится на человека, которому знать об этом не нужно. Это и есть лашон ара. Сказано, что лашон ара убивает троих. Тот, кто говорит, тот, кто слушает, и о ком говорят. Теперь, лашон ара должна быть правдой. Потому что иначе это не лашон ара, это сплетня, но это правдивая сплетня. Теперь она может принижать репутацию другого человека или наносить ущерб. То есть вы можете даже сказать что-то хорошее о другом человеке, но если вы при этом нанесете ущерб, да, Шимон такой вообще праведник, вы знаете, вот я вчера попросил у него $1000, отдал вот просто так. Завтра у Шимона, значит, очередь, которая начинает у него просить эти деньги, чем самым приносит ему либо ущерб, либо моральный ущерб, потому что он должен всем отказывать и так далее. То есть, окей. Теперь, с другой стороны, давайте возьмем более такой драматичный случай, тоже посмотрим. Нацистская Германия ищет евреев. Спрашивают честного человека, ты знаешь, где прячутся евреи? Честно говоря, да, человек говорит, да, вот, пожалуйста, вот они прячутся там. И становятся пособником нацистов. Теперь, правдивый человек говорит, понятия не имеет, никогда не видел, ничего не знает. То есть, что такое на самом деле правдивость? Это когда человек привязывает то, что он говорит, к более широкой картине, морально это сказать или неморально. И если сказать правду в данном случае аморально, то правдивый человек либо ничего не скажет, либо наоборот соврет, и таким образом он станет праведным именно потому, что он утаил эту информацию. Да? Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит с Яковом, Исавом и Ицхаком. Ривка получает пророчество, Вот, вообще, говорят, братья поделили мир. То есть Исав должен был взять вот этот мир, вот, и получить власть над этим миром. Яков должен был заниматься духовностью, и Исав должен поддерживать Якова. Теперь, видит Ривка такую вещь, что Исав настолько заматериализовался, что он Якова поддерживать не будет. И поэтому Якову придется работать и в этом мире, и в духовности. И поэтому он должен получить благословение и на этот мир, на то, чтобы быть успешным в этом мире и в духовном мире. Это начало. Теперь, но до того, что произошло, произошло еще одно событие, тоже описано в нашей недельной главе. Исав сделал самую замечательную сделку, которую только можно. Он продал свое первородство. Дело в том, что первородство в семье Якова, да, это семья священников, включала задачу быть первосвященником. Первосвященником быть непросто. И если ты не хочешь выполнять эту задачу, то очень обременительно. Так что делает Исав? Он продает то, что ему не нужно, то, что на самом деле ему обременительно, за ту самую чечевичную похлебку, которую можно съесть сейчас. И не жалеет об этом. То есть, на самом деле, если мы берем с вами правдивость, то кто был первородным? Ведь это благословение должно было быть дано Ицхаком, отцом, первородному сыну. В этот момент первородным является Яков. Теперь, дело в том, что вот это благословение, которое должно было прийти, оно должно было прийти с пророческого уровня. Это благословение от Всевышнего. Это не благословение Ицхаку. Ицхаку сколько угодно благословений. Вот. И поэтому мы с вами сейчас понимаем, что происходит. Дело в том, что Ривка, которая понимала, как хорошая еврейская жена, что Ицхак не видит правду, не видит, что вот и то, и другое благословение должен получить Яков. Она говорит, я не могу сказать своему мужу, но пусть ему Всевышний скажет. И что же происходит на самом деле? То есть, когда Ицхак благословляет Якова, и когда выясняется, когда приходит Исав, а это должно было выясниться, что благословение это на самом деле получил Яков, что говорит Ицхак? Он говорит, вот тот, кого я благословил, он и будет благословен. То есть вот в этот момент начинает работать это благословение. Теперь почему он начинает работать? Потому что Ицхак, будучи качеством гуры, будучи качеством силы, справедливости и границ, он понимает, я, Ицхак, слепой, но Всевышний ты не слепой. Если Всевышний мне, пророку, не показал, что передо мной другой человек, и более того, дал этому человеку это благословение, то значит оно ему и принадлежит. И поэтому он таким образом и сказал, что да, этому человеку, вот Якову принадлежит это благословение. Теперь, когда Исав начал плакать, он ему дает благословение. Почему? Потому что сказано, что когда все ворота закрыты, ворота слез всегда в молитве открыты. То есть, когда Исав заплакал, то его плач открыл ворота, небесные ворота, и тогда Исхак получил то самое еще одно благословение, которое он ему и дает. Ну, казалось бы, здесь можно было поставить точку. Мы видим разницу между честностью и правдивостью. Действительно, по правде должен был Яков получить это благословение. Но дальше мы видим, что не так все обернулось сладко. Два раза обманули Якова и причинили ему очень большую боль. Первый раз, когда ему Лаван дал Лею вместо Рахель. Вот. И второй раз, когда братья, продав Иосифа, обманули его таким же образом одеждой окровавленной и вот шкурами козлят, так же, как и он обманул своего папу. А что оказывается? Оказывается, что здесь еще есть принцип конегет мида, мера за меру. В чем здесь дело? Дело в том, что в конце концов оказывается, что все-то правильно, что Лея действительно должна была быть женой Якова, мы произошли от Леи, и Иосиф действительно должен был оказаться в Египте. Все должно было правильно, сколько это боли причинило Якову. Здесь вопрос, почему? И может быть, вопрос какой, что иногда приходится, мир искривлен, делать то, что делал Яков, да? Но все равно сожаление, тшува за то, что мы причинили кому-то боль, абсолютно необходимо. Потому что если мы не делаем полную тшуву за то, что мы причинили кому-то боль, даже если это было необходимо, то это может вернуться тоже нам. Давайте примем эти уроки. Всего доброго, шалом, шалом.